Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Лукман, аяты 29 и 30.
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
Разве ты не знаешь, что Аллах укорачивает ночь, удлиняя день, и укорачивает день, удлиняя ночь, что Он подчинил своей власти солнце и луну, которые движутся по установленному им порядку, что Аллах осведомлен о том, что вы творите. Это так, потому что Аллах – высшая истина, потому что то, чему поклоняются помимо Него – ложь, потому что Аллах – Всевышний, Великий.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Имам Али, да будет мир с ним, совершенный человек. Тринадцатое число лунного месяца Раджаба – годовщина благословенного дня рождения его светлости Али, да будет мир с ним, великого и харизматического лидера, повлиявшего на протяжении истории на многих людей. Его рождение в Божьем храме Каабе вызвало всеобщее изумление. Ведь подобного никогда не случалось, и это свидетельствовало о том, что родившийся ребенок сильно отличался от других смертных, ведь он на протяжении своей весьма продуктивной жизни изменил взгляды людей, укрепил в их сердцах веру в Создателя. Сегодня мы отмечаем день рождения человека, подобного океану знаний, мудрого вождя, который соблюдал общественную справедливость, прежде всего в отношении себя и своих близких. В его личности наилучшим образом нашли олицетворение нравственной добродетели. Он отличался глубоким мышлением и весьма тонкими человеческими чувствами. По ночам во время богослужения он отрывался от всего небожественного, а днем активно участвовал в политической и общественной жизни исламской уммы. Все люди без исключения признавали его самоотверженность, доблесть и благородство. Его мудрые наставления запечатлелись в глубине души тех, кто жаждал истины. Каждую ночь звезды были свидетелями его искренних слез, слушали его задушевные молитвы, вытекающие из влюбленного в Бога сердца. Его светлость Али, да будет мир с ним, был образцом совершенного человека. Друзья, мы от всей души поздравляем всех, кто в своем сердце питает любовь к этому великому человеку, всем поклонникам истины и справедливости. Имам Али, да будет мир с ним, четвертый сын Абу-Даля, родился за 10 лет до начала пророческой миссии его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его непорочное семейство. Пречистая мать Фатима бинт Асад родила его в Каабе. До 16-летнего возраста он жил в отцовском доме. В те времена город Мекка страдал от голода и дороговизны, из-за чего Али несколько лет прожил с двоюродным братом Мухаммадом, а это значит, что он воспитывался под оком наилучшего раба Божьего. В 192-й проповеди книги «Нахш аль-Балага. Путь красноречия» он отмечает, что как ребенок следовал повсюду за пророком, который каждый день учил его одной из нравственных добродетелей и поощрял его к применению их на практике. После того, как на Мухаммада была возложена пророческая миссия, Али был первым мужчиной, принявшим ислам. Когда Абу Талиб увидел сына, совершившего намаз вместе с пророком, он поинтересовался, чем он занимается. Сын ответил, что принял ислам и совершает молитву ради угоды Господа. Отец рекомендовал ему не удаляться от пророка, ведь он не может призывать ни к чему иному, кроме счастья. Спустя 3 года после начала пророческой миссии Мухаммада Всевышний Создатель в ниспосланном аяте приказал ему призвать родственников к принятию ислама. Тогда посланник Божий пригласил в гости 40 родственников и угостил их. Однако в тот день ему не удалось довести до них свою пророческую миссию. Пришлось пригласить их на следующий день. Пророк Божий спросил: «Кто из вас примет мою веру, чтобы стать моим братом и преемником от Аллаха после меня?» Встал только Али, да будет мир с ним, и выразил готовность оказать ему помощь на пути Аллаха. Пророк призвал его сесть и опять повторил свой призыв. В ответ снова не встал никто, кроме Али. Посланник Аллаха повторил третий раз, и опять только Али ответил на его призыв. Тогда пророк сказал: «Али будет моим братом и преемником от Аллаха после меня». После 13-летнего сложного выполнения пророческой миссии возникла необходимость переселения пророка из Мекки в Медину. В ночь переселения Али, рискуя своей жизнью, занял его место в постели и отвлек внимание коварных заговорщиков. С тем, чтобы увековечить эту беспрецедентную самоотверженность, Всевышний Создатель в аяте похвалил его. После хиджры пророка Али в течение 3 дней передал людям то, что они сдали на хранение пророку. А затем вместе с матерью Фатимой бинт Асад, достопочтенной дочерью пророка, ее светлостью Фатимой, да будет мир с ней, и оставшимися в Мекке мусульманами отправились в Медину. Когда Али дошел до Медины, его ноги были изранены и окровавлены. Самопожертвование пророк выразил ему благодарность. В первый год после хиджры пророк заключил братский союз между переселенцами и сподвижниками, назвав Али своим братом как в этом, так и в загробном мирах. Во второй год хиджры он выдал свою дочь замуж за единственного достойного кандидата, его светлость Али. Во время битвы Бадр Али отличился своей изумительной доблестью. Мусульманский ученый шейх Муфид отмечает, что во время битвы Ухуд его светлость Али покрыл себя такой славой, что пророк сказал: «Али от меня, и я от Али». В 5 году после хиджры, во время битвы Хандак, когда Али сразился с Амром ибн Абдувадом, пророк сказал, что в лице Али вся вера противостоит всему неверию. Во время битвы Хейбар посланник Божий сказал: «Завтра я передам флаг человеку, который никогда не повернется спиной к врагу, тому, кого любят Создатель и его пророк, и крепость Хейбар будет завоевана именно его руками». Именно Али был тем знаменосцем, который принес победу мусульманскому войску. Он всегда стоял рядом с пророком, и в этот знаменательный день, 18-го зихаджи, в местечке под названием Гадирхом, его светлость Мухаммад, назвав его своим преемником от Аллаха на земле, отметил, что тот, кто считает его своим повелителем, должен отныне повиноваться Али. Благодаря каким чертам все люди восхищаются личностью его светлости Али? Почему люди считают его так близко к сердцу? Это связано с тем, что он был божественным человеком.
он говорил: «Богатый смертный, а ученые, хранители мудрости и знаний, бессмертны». Личность имама была весьма возвышенной и в то же время малоизвестна многим людям. Обратившись однажды к окружающим, он изрек: «Вы узнаете меня после моей кончины, и тогда вам станут известны мои качества». Не зря ливанский писатель Джабран Халил Джабран считает, что Али намного опередил свою эпоху. Люди невольно любят Создателя, и, находя в Али олицетворение божественных качеств, питают к нему непомерную любовь. На самом деле он был источником мудрости и знаний, утоляющим жажду своих поклонников. Из числа его важнейших качеств можно выделить непоколебимую приверженность к справедливости. После того, как он взял в руки бразды управления в халифате, в ходе речи в Медине Али заявил: «Каждый участок земли или любое имущество, незаконно переданное тому или иному человеку, будет возвращено в казну исламского государства. Время не заставит нас забыть о прошлом. Справедливость нужно соблюдать, несмотря ни на что. И именно в этом заключается решение многих проблем». Однажды Талха и Зубайр пришли посоветоваться с имамом, который в этот момент занимался контролированием госимущества. Он потушил лампу, поскольку использовать ее тогда для отправления государственных дел, а не для личных нужд, что крайне удивило пришедших к нему людей. Уходя от него, Зубайр сказал Талхе, что на такую справедливость не способен никто, кроме Али. Через некоторое время при разделе госимущества его светлость Али выделил Зубайру и его рабу одинаковые доли, отчего Зубайр пришел в ярость. В конце передачи мы еще раз поздравляем вас с благословенным днем рождения правителя правоверных и прощаемся с вами.
You are the prophet's son in love, proud father of Imam Hussein. You are a lamp in the darkness. Those who desire shall grow from your light. Our leader, as the morning star, as for the ones on earth, our leader, Mulali, our leader. Have the knowledge of Adam, the taqwa and piety of Noah, the helm and patience of Abraham, the worship like did Jesus Christ. Never completely and truly. But we can try to help you, our leader, Mawlana.
Современное иранское кино. Мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу с приветствия вас, наши дорогие радиослушатели. В предыдущей передаче мы рассказали вам о состоянии социальных фильмов Ирана в преддверии Исламской революции и после ее победы в 1979 году. В нашей сегодняшней передаче мы также продолжим разговор о социальном кино Ирана. Одной из главных составляющих исследований кинематографа является обсуждение социологии искусства, в особенности взаимосвязи общества и кино. Ведь именно кинематограф может непосредственно контролировать общество, где на основании демонстрации определенного сюжета может измениться жизненный путь членов общества. В качестве примера с самого начала в Голливуде существовал Центр по исследованию взаимоотношений общества и кино, который занимался разработкой методов влияния кинематографа на людей. Более разносторонний взгляд на общество помог мировому кинематографу работать в качестве важного элемента общественного развития и воспитания, сделав кино зеркалом, отражающим общество. Социальное кино в Иране с самого начала своего существования до сегодняшних дней при создании часто основывалось на мнении режиссеров, которые начинали съемки фильмов, основываясь на своих личных исследованиях. Именно поэтому иранское социальное кино и имело так много колебаний. На протяжении истории иранского кинематографа мы не раз были свидетелями некоторых фильмов, которые сопровождали общество, а другие не только отставали от общества, но демонстрировали абсолютно ложную картину. Это были те, кто не имел достоверной информации об обществе, где их опыт не дал возможности анализа социологии. Эти режиссеры продемонстрировали только внешнюю составляющую общества, в которой не было места ее духовной составляющей. Поэтому их картины нельзя назвать достойными примерами иранского социального кино. В нашей предыдущей передаче мы рассказали о том, что в первые годы после победы Исламской революции на кино в большей степени повлияли воспаленные условия общества и политические вопросы, поэтому, естественно, большинство фильмов имели вид лозунгов, взятых из Исламской революции и революции некоторых других стран. Однако начало войны Саддама против Ирана приостановило эту тенденцию, и кинематографисты, как и другие работники средств массовой информации, направили свои камеры на отражение реальности навязанной войны и священной защиты иранского народа своей родной земли от нападений Саддама Хусейна. Взгляд кинорежиссеров, работающих в этой отрасли, гармонировал с условиями войны, когда необходимо было поддержать и укреплять народный дух людей. Поэтому каждый снятый фильм отвечал необходимым требованиям той эпохи. Однако, принимая во внимание экономические условия военного времени, на культурную отрасль не выделялось большого бюджета. Кинорежиссеры и другие деятели культуры создавали свои творения с самым маленьким бюджетом, где интересным является тот факт, что в это время было создано большое количество успешных картин. Даже продажа фильмов в то время была намного выше современного состояния иранского кино, что показывает, что общественные условия того периода были уникальными, не подлежащими оценке. Большинство исследователей убеждены в том, что иранское кино в 80-е годы достигло своего расцвета, поскольку в это время было снято большое количество вечных фильмов иранского кинематографа.
После окончания в 1988 году войны иранский кинематограф начал снимать социальные мелодрамы с любовными перипетиями. Также стали набирать значительные обороты комедии. В это время кинематограф имел значительный взлет. Социальное кино направилось в сторону создания звезд, что впоследствии закончилось созданием молодых звезд, которые своим присутствием увеличили количество зрителей. В качестве примера можно указать на фильм Бехруза «Афхами» под названием «Невеста», чьи актеры превратились в первых постреволюционных звезд иранского кинематографа. После этого иранское социальное кино столкнулось с новым веянием, которое стало известно как «Уличные фильмы», о которых первые стали обсуждаться проблемы обездоленного класса общества. Такие кинорежиссеры, как Рахшан Бани Этемат, Расул Мулаколипур, а затем и Аскар Фархади, смогли поспособствовать росту и развитию социального иранского кино, поскольку в картинах этих кинорежиссеров были отражены такие важные явления, как бедность, зависимость, женские вопросы, рассматриваемые под углом взгляда социального травматолога. Большинство этих картин имеют под собой исследовательскую базу, а некоторые из них вообще похожи на документальное кино. Вот что пишет в этой связи известный кинокритик и кинописатель Джавад Туси. Иранское социальное кино после исламской революции достигло значительного роста. Однако в любом случае социальные сюжеты иногда были представлены в рамках недопонимания и неверия, а иногда весьма консервативный взгляд препятствовал их приближению к социальной составляющей. Однако необходимо признать, что для некоторой части социальных бед логичный ответ необходимо давать в экономической, образовательной и культурной отраслях, а нашей обязанностью является познание и избегание этого социального ущерба. В продолжении он говорит, какова роль культуры и искусства? Неужели мы можем думать о какой-нибудь другой обязанности, кроме как искоренения этих трудностей и предложения нормальных исторических условий? Необходимо сострадание, чтобы мы смогли в ограниченно короткое время при поддержке чиновников культуры и деятелей искусства для преодоления этих трудностей создать более приемлемые условия. Конечно, на этом пути необходимо держаться в стороне от лозунгов, необходимо добавить правильный анализ социального положения общества. Если это произойдет, несомненно, социальное кино будет играть важную роль, а сюжеты могут привести к вершине успеха наших режиссеров. Однако иранское социальное кино имело свои взлеты и падения. Хотя в некоторые моменты принимаемые обществом фильмы отдалились от заданной позиции. Таким образом, подтверждение обычных нелогичных доводов направило к беспутью некоторые социальные рассказы, выпустив на экраны фильмы, которые были направлены исключительно на наслаждение зрителя. Главной особенностью этих фильмов стало выражение нравственных идеалов в последние минуты фильма – нереалистичное отображение течений событий и взаимоотношений героев, которые в действительности снижают место социального кино, где режиссеры подобных картин соревнуются в быстрейшей продаже своих низкокачественных фильмов. С этой точки зрения социология кино часто удовлетворяется количеством проданных мест в кинотеатры, а также лицом актеров, внешней составляющей действа, сцен, а также рекламных постеров, зазывающих смотреть фильм. К сожалению, в последнее время именно такое кино заняло высокие рейтинги, а социальное кино попало к нему в сети, отойдя на задний план. Хотя, конечно, свет социального кино никогда не потухнет. В последние годы иранское социальное кино смогло преодолеть трудности и выйти на приличный внутренний и зарубежный рынок, пользуясь значительной популярностью у зрителей. Современные режиссеры социального кино, помимо внимания к социальным вопросам иранского народа, обращают внимание и на другие общемировые вопросы, делая иранские социальные фильмы принимаемыми во всех уголках мира. Самым ярким примером этому является фильм под названием «Развод Надера и Симин», который в прошлом году был принят мировым обществом, завоевав большое количество наград и внимания зрителей по всему миру. Этот фильм снят режиссером Аскаром Фархади, представителем нового поколения иранских кинорежиссеров, обладающим критическим взглядом на социальные вопросы. Практически все фильмы и телевизионные сериалы, снятые им, обладают изысканиями в самом нижнем слое общества, точно отражая социальный мир. Именно это послужило причиной тому, что он стал известным режиссером социального кино, и не только в Иране, но и во всем мире. Небесные суры. На этой неделе мы познакомимся с сурой «Ас-Саф» – «Ряды». Сура была ниспослана в Медине и состоит из 14 аятов. Эта сура больше всего говорит о превосходстве ислама над другими небесными религиями, гарантировании Аллахом его вечности, необходимости джихада на пути Аллаха. В суре Ас-Саф обсуждаются ниже следующие вопросы. Словословие Аллаха, призыв к соответствию слов и поступков, призыв к решительному джихаду и единству, невыполнение обещаний со стороны народа Бани Исраиль и предвестие Иисуса Христа о приходе пророка ислама, гарантирование победы ислама над всеми религиями, награждение муджтахидов, воюющих на истинном пути в этом мире и в ином, вдохновление апостолами Христа. Сура называется «Ас-Саф» по четвертому аяту. Она начинается со словословия Аллаха. «Словословят Аллаху те, кто на небесах, и те, кто на земле. Он великий, мудрый». Второй аят суры «Ас-Саф» обсуждает вопрос о нравственности, упрекая тех, которые не совершают того, что говорят. «О вы, которые уверовали, почему вы говорите то, чего не делаете?» Этот аят ниспослан в отношении тех, кто хотел совершить джихад на пути Аллаха, однако, как только был отдан приказ о джихаде, им не пришлось это по вкусу, и они начали капризничать. Выше указанный аят упрекает таких слабовольных мусульман. По мнению толкователей, этот аят включает в себя всякое нарушение обещания. В продолжении говорится: «Ненавистнее всего Аллаху, когда вы утверждаете то, чего не делаете». Из этого аята можно сделать вывод о том, что слова и поступки истинных верующих соответствуют друг другу. Они не говорят того, чего не делают. четвертом аяте выдвигается также вопрос о джихаде на пути Аллаха, имеющем особое значение для защиты отчизны и религии. «Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются стройными рядами на его пути, словно они прочно сложенное здание». Согласно этому аяту, в джихаде с врагами самое важное – это борьба на пути Аллаха с полной солидарностью, так как наиважнейшим фактором победы перед врагами является сплоченность рядов верующих. В принципе, Коран уподобляет врагов разрушительному наводнению, которое можно контролировать только прочной дамбой. В таком большом строении каждый элемент играет свою роль. Однако эта роль эффективна только в случае, если элементы не разобщены, а связаны едиными узами. Шестой аят суры Ас-Саф упоминает о миссии его светлости Иисуса, мир ему, обструкции, отрицании народа Бани Исраиль, племени Израилева. «Вспомни, как Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Исраила, воистину, я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что было в Торе до меня, и сообщающий вам благую весть о посланнике, который явится после меня, и имя которому Ахмад. А когда явился он к ним с ясными знамениями, они заявили: это явное чародейство». Иисус подтвердил миссию Мусы, библейского Моисея, мир ему, и сообщил радостную весть о пришествии последнего пророка Аллаха. Таким образом, он считается звено, связывающее уму Мусы и его книгу с умой следующего пророка, то есть пророка Ислама и его книгой. По данному и некоторым другим аятам Корана, Иисус только говорил о своей божественной миссии, разговоры о том, что он якобы Бог или Сын Бога, в корне своем неверны. В этом аяте Иисус сообщил радостную весть о появлении на свет и приходе через 6 столетий пророка Ислама, да благословит Аллах его и его семейство. Это на самом деле подразумевает совершенство Ислама по сравнению с бывшими религиями, поскольку обычно радостную весть сообщают о лучших и более совершенных вещах. Кроме того, изучение аятов Корана, сравнение возвышенных учений Ислама по убеждениям, законам, нравственным и общественным вопросам с тем, что написано в Торе и Библии, демонстрирует такое превосходство. Несомненно, то, что сегодня находится в руках евреев и христиан под названием Торы и Библии, это не оригинальные писания, ниспосланные великим посланником Бога Моисею и Иисусу. Это сборник книг, написанные их сподвижниками или лицами, которые появились на свет после них. Именно поэтому то, что записано в этих книгах, это совмещение учения этих двух великих пророков взглядами других людей. Несмотря на все это, в существующих книгах содержатся интерпретации, сообщающие о появлении великой личности, признаки которой совпадают с пророком Ислама, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Например, в Евангелии от Иоанна, 14 главе написано: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Хотя некоторые люди в Бани Исраиль уверовали в пророка Ислама, другая группа упорно выступала против него, даже не принимая его наглядные чудеса. Аллах о таких людях говорит: «Кто же грешнее того, кто возводит на Аллаха навет в то время, когда его призывают к Исламу?» Да, тот, кто считает ложью призыв пророка от Аллаха, его чудо колдовством, а его религию неправильной, самый грешный человек, поскольку он не позволяет другим людям понимать истину и ступить на правильный путь. Восьмой аят суры указывает на вечность ислама, отмечая, что враги не способны погасить свет Аллаха. Аят высказывает эту мысль интересным уподоблением. Они хотят задуть свет Аллаха своими устами, но ведь свет Аллаха совершенен, как бы им не было ненавистно, неверным. Они постоянно пытаются погасить свет учения Господа, однако, как Аллах повелел, свет его учения распространяется день за днем, поэтому никто не сможет его погасить. 9-й аят подчеркивает также вечность ислама, открыто говоря. Он тот, кто отправил своего посланника с руководством к прямому пути истинной религии, чтобы она превзошла любую другую религию, даже если это ненавистно многобожникам. Ислам и Коран – это свет Аллаха, а свет везде творит благодать. Он фактор победы, поэтому недовольство врагов и неверных не может создать преграду перед ним. Теперь мы все видим, что ислам превосходит любую другую религию и по логике, и по практическому прогрессу, несмотря на бесконечные заговоры недоброжелателей и врагов. С каждым днем волна стремления к исламу нарастает. Конечно, окончательный этап распространения ислама будет реализован с приходом Спасителя всего мира, его светлости Махти, да приблизит Аллах его пришествие. Эта сура в продолжении интересным примером, вызывающей у человека мотив двигаться, называет джихад на пути Аллаха прибыльной торговлей. О вы, которые уверовали, указать ли вам на соглашение, которое спасет вас от мучительного наказания? Оно в том, что вы веруете в Аллаха и его посланника, возлагаете на путь Аллаха свое имущество и жизнь свою. Это самое лучшее для вас, если только вы разумеете. Сура Ас-Саф, аяты 10-11. Вера в пророке неотделима от веры в Бога. Когда джихад, пожертвование жизнью, не может быть отделен джихада, пожертвование деньгами, так и организация джихада и обороны нуждается в возможностях и в средствах, которые должны быть обеспечены финансовой помощью. В общем, эти два вида джихада должны быть вместе, чтобы добиться победы. По данному аяту, три главные основы этой крупной сделки состоят из покупателя, Аллаха, продавца, это верующие, и их жизни и имущества, то есть товара, предмета торга. Аллах называет такую сделку прибыльной торговлей и так выражает стоимость этой крупной сделки. Он простит вам ваши грехи и ведет в сады с ручьями текучими, поселит в прекрасных жилищах в садах вечности. Это и есть великое преуспевание. Сура Ас-Саф, аят 12. И в следующем аяте говорится: «Еще преуспевание другое, которое вы любите, помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим». Аят далее поздравляет верующих с этой большой торговлей, сообщая радостную весть. Последний аят суры Ас-Саф вновь подчеркивает вопрос о джихаде. Аллах требует от тех, кто уверовал, быть его помощниками. Он тот, от которого идут все силы, и они снова вернутся к нему. Потом аят указывает на исторический пример. Подобно тому, как спросил у апостолов Иса, сын Марьям: «Кто мои помощники на пути к Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы помощники Аллаха». Апостолы были избранными сподвижниками Иисуса Христа. Они пришли на помощь религии Аллаха и начали бороться с врагами истины. Группа из Бани Исраиль уверовали, присоединились к апостолам. Другая не уверовала. В это время Аллах помог апостолам, и те, кто уверовал, одержали верх над врагами. Этот аят указывает на то, что мусульмане также являются учениками, апостолами и последователями Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, помогают Аллаху и его посланнику, и подобно тому, как апостолы одолели врагов, мусульмане одержат верх над всеми врагами. Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Приветствуем дорогих радиослушателей и начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». Надеемся, что где бы вы ни находились, пребываете в хорошем настроении, готовы оставаться нашими слушателями до конца передачи. Сегодня мы познакомим вас с лечебными свойствами чеснока. Чеснок – это травянистое растение с высоким стеблем, достигающим высоты от 20 до 40 сантиметров и даже больше. Чеснок имеет тонкие листья и цветки белого цвета с мелкими красными пятнышками. Все части чеснока, особенно луковица, обладают лечебным свойством. На самом деле это луковица и есть чеснок. Он состоит из нескольких частей и имеет тонкую кожицу серого-белого цвета. Родиной чеснока является Средняя Азия, где население отличается долголетием. Жители этой местности, даже старики, отличаются бодростью, и среди них наблюдается самый низкий уровень раковых заболеваний. В Иране чеснок выращивают в различных областях, особенно на севере и в некоторых западных районах. Благодаря богатой почве иранский чеснок отличается высоким качеством и является одним из экспортных товаров Ирана. Использование в медицине этого растения уходит корнями в далекое прошлое, вавилонские и древнеегипетские периоды. Древние египтяне хранили чеснок в усыпальницах. Древнегреческие спортсмены перед Олимпиадой употребляли чеснок для физического укрепления тела. Лечебные свойства чеснока описаны отцом медицины Гиппократом. Известный французский ученый Луи Пастер открыл дезинфекционное свойство чеснока, а во время Первой мировой войны мази, изготовляемые из чеснока, употреблялись как дезинфицирующие средства при обработке ран. В наше время проведенные в известных медицинских институтах мира исследования показывают, что чеснок – эффективное средство в профилактике различных заболеваний – от сердечных, раковых, от инфекционных отравлений. Чеснок признан еще как средство, помогающее перевариванию пищи, вызывающее аппетит, придающее силу как эффективное отхаркивающее, глистогонное, понижающее артериальное давление и уровень жиров в крови. Употребление чеснока в сыром или отваренном виде помогает при хрипоте и кашле. Больной употребляет чесночный порошок утром, днем и вечером по одной чайной ложке или по две 500-миллиграммовой пилюли, может контролировать свое артериальное давление, содержание жиров, сахара в крови. Чеснок используется также для наружных ран. Это растение можно употреблять в любом виде, в сыром виде или заправляют в салат, разные соусы, и используют как зелень. В приготовлении различных блюд употребляется чеснок, который придает им особый аромат и используют как вкусную приправу. В некоторых случаях в блюдо добавляют чесночный порошок. Отметим, что из чеснока можно делать соленье и употреблять с различными блюдами. Многие очень любят зеленые листья чеснока и употребляют их как свежую зелень. В некоторых районах Ирана растет дикий чеснок, луковицу которого нарезают тонкими ломтиками и сушат. Этот сорт чеснока можно хранить долгое время. Если высушенные ломтики замочить в воде на несколько часов, то они становятся свежими. Из этого чеснока, как и из обычных, делают соленья. В измельченном виде его добавляют в кислое молоко, которому он придает особый вкус и аромат. Дорогие слушатели, приблизительно каждый день исследовательские группы находят новые ответы на вопросы о здоровье человека и различных заболеваниях. Ежедневное потребление чеснока, по заявлениям ученых, помогает предупреждать сердечные, раковые и инфекционные заболевания и даже отравления. Поэтому врачи рекомендуют ежедневное употребление одного или двух зубчиков чеснока. А неприятный запах изо рта после употребления чеснока можно устранить путем 5-минутного разжевывания фенхеля. Отметим, что в аптеках можно приобрести разные непахучие пилюли и капсулы из чесночного масла. Дорогие друзья, время подошло к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.